страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, доброе утро, друзья. Всем привет.
Алена, доброе Вальц. Утро. Да, доброе утро, и мы снова с вами встречаемся в нашей студии. Кто-то в студии, кто-то дома. Мы встречаемся с вами.
Да, я тоже не в студии. Я тоже, однако, не в студии, Алена. Ну так, если что. Так что мы все тоже в виртуальной дома. Студии.
Да, я тоже. Некая домашняя группа.
Такая разнесенная по разным сторонам. Слушай, а давай мы спросим наших зрителей, попросим наших зрителей сегодня написать, в каком они городе, в какой они стране, для того, чтобы выстроить какую-то такую географию того, что у нас происходит, того, насколько большая вот эта домашняя группа. Как тебе такая идея?
Замечательная идея. Мы как раз прочитаем ваши комментарии, будем приветствовать вас в ваших городах. А мы с вами
будешь их читать, да? Будешь их читать, да?
Да, Алена? Буду читать
хорошо.
Их я, да.
Хорошо.
Буду читать их я.
Хорошо, спасибо.
А я не представилась, да?
Нет, по-моему, мы как-то друг другу представили. Ну, короче, это Алена Вальц.
А это Олег Шевкун.
Все, вы теперь представились. Тем более, да. Что у нас же сегодня тем, на самом деле, достаточно много. Мы продолжаем читать Священное Писание. Ой, ведь за это...
Мы прочитали целых 5 глав. Мы за эту неделю.
Да, прочитали их в наших группах ВКонтакте и других популярных соцсетях, где, собственно, выкладываются наши аудиозаписи. Вы можете туда зайти, вы можете там послушать эти библейские беседы по материалам доктора Джона Верна Маги. Вы можете их обсудить, вы можете написать ваши соображения, как и, кстати, комментарии к нашей сегодняшней прямой трансляции, к нашей сегодняшней беседе. Подключайтесь, пожалуйста. И на самом деле тем-то ведь у нас было очень много, причем каждый из них достойно целого, не знаю, семинарского курса или целой
кажется,
большой серии
проповедей. Хотя кажется, что мы очень медленно идем, да? 5 глав за неделю кажется очень мало.
А вот я... Слушай, а у тебя ощущение мало?
Ну, обычно-то, там, когда мы читаем там по плану, читаем так. Там 3 главы из Ветхого Завета, там 3 главы из Нового Завета, а тут, ну... Кажется, с одной стороны, что по объему мало, но на самом деле темы настолько обширные и глубокие, что они требуют более глубокого разбирательства.
А я тебе по этому поводу разбора. Вот что скажу. Да, эти программы, как я уже сказал, делаются по материалам доктора Джона Верна Маги. И вот он в свое время пытался сделать, то есть до того, как записать серию на 5 лет, он пытался сделать 3-летнюю серию, то есть на 3 года. А до этого он еще пытался пройти Библию за год. И он сказал, что ну за год это вообще немыслимо. За 3 года, в общем, получается, но очень быстро и все равно нет возможности остановиться. Задуматься. А за 5 и то он был недоволен, говорил, надо больше, но, с другой стороны, больше люди уже не выдержат и, наверное, есть смысл найти какую-то альтернативу. Поэтому получилось именно за 5 лет. Вот. Так что...
Олег, а у меня вот возник вопрос. Вот этот же проект у нас сейчас уже повторяется 2-й раз.
Да.
Во время 1-го проекта были ли люди, которые с самого начала шли и дошли до самого конца? Или все равно постепенно отваливался кто-то?
Но я могу, по крайней мере, вспомнить Анастасию, Настю Гвоздик, которая у нас и была слушателем, и участвовала в проекте, как его участник потом. Вот. Я, наверное, Жанну... Ну, ты знаешь, сейчас вот люди, которые дошли до конца, это сейчас начнутся люди, которых ты так знаешь, которые сейчас нам, скорее всего, даже напишут. Вот. Это, кстати, параллельно можно задать вопрос, хотя, по-моему, мы задавали. Жанна к нам присоединилась на втором годе проекта. Вот. А те, кто дошли от начала до конца, слушайте, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов. Вот, да. И присоединилась к нам Ольга Каракчиева, когда уже стала этот проект вести, работать с этим проектом, работать с комментариями. Вот. А вот Ирина, Ян и Александр, вот наши, наверное, сотрудники, которые дошли до конца. Но, если вдруг кто-то из вас, друзья, кто, допустим, вот вы сейчас нас слушаете, и вы понимаете, что вы начали нас слушать, вы слушали программу по книге «Бытия» еще в 2017 году. Напишите нам, пожалуйста, об этом. Просто напишите в комментариях, либо сейчас, если вы нас смотрите в записи, то уже потом, после эфира. И мы на эти комментарии посмотрим, почитаем все это. Вот, ну что, давай определимся с темами на сегодня, потому что их, в общем, достаточно много. И первое, и это большой вопрос, это большой серьезный вопрос, это отношение к первым 11 главам книги Бытия. Это даже не про первые 5 глав, а про первые 11 глав. То есть, как их читать? Это что? Это история? Это аллегория какая-то? Это притча? Это просто полезная литература, в которой некие полезные, важные духовные истины? И я знаю, что даже среди наших слушателей могут быть разные мнения, разные взгляды по этому поводу, но вот это нужно обсудить. И я думаю, что тоже в комментариях вы, друзья, можете на эту тему высказаться. Вторая история – это сотворение человека по образу и подобию Божию. Что это значит? Что это за образ и подобие Божие в человеке? Насколько они простираются? Насколько это изменилось после грехопадения? Это тоже важный, серьезный вопрос. Вот что стало с человеком после грехопадения? Но сначала, конечно, именно образ и подобие Божие. Третий вопрос – третья история – это сотворение Адама и Евы, сотворение человека, мужчины и женщины. И здесь такие получаются две подтемы. Во-первых, это человеку дана власть над землей. Что это за власть? Что значит владычествовать над миром? И как это должно было проявляться, как это проявляется сейчас? И как во Христе это может и должно измениться? Дальше тоже по поводу сотворения мужчины и женщины. Интереснейшая тема и важнейшая тема – это отношения между мужчиной и женщиной и отношения между мужем и женой. Это вот то единство, о котором мы говорили. На чем основано это единство? Как оно работает? Почему оно работает? Ну и, наконец, грехопадение. Что произошло? Почему это произошло? Вот, как это произошло. Да, и еще братоубийство. Первое братоубийство, Каин и Авель, 4 глава. Я думаю, что вот до потопа мы все-таки не дойдем сегодня. В следующий раз о потопе будем говорить более подробно. Вот такие у нас пока получаются темы.
Олег, давай, пока мы не приступили к темам, я быстренько зачитаю комментарии, которые нам пишут. Приветствую.
А можно и не быстренько, давай.
Можно и не быстренько. Нас приветствуют. Я, возможно, не всех назову, но, знаете, мы читаем все ваши комментарии. Нас приветствуют Наталья Кабаненко, Дмитрий Маки, Юрий Петров, Вячеслав Пушин, Сима Лошникова, Саша Дружинина, Юрий Петров. И приветствует нас из Ульяновской и Самарской области. Больше нам не написали пока.
А может, они не слышали. Городов. Напишите, пожалуйста, да. В каких городах или в каких странах вы нас слушаете, где вы находитесь, насколько у нас разнесена вот эта вот наша виртуальная библейская группа. Вот.
Лариса Лютова пишет. Можно быстренько прочитать?
Так, давай. Да? Ты прям перебиваешь.
Хорошо. Всем доброго дня с Божьим Словом. И пусть оно укрепляет нашу любовь, веру и надежду.
Это особенно нам сегодня необходимо в те тяжелые времена, непростые времена, в которые мы с вами живем. Да, совершенно точно. И вот как раз по поводу Божьего Слова первый вопрос, который у нас возникает, можем тут переходить дальше? Или там еще есть что-то такое, что ты хочешь прочитать?
Ну, Алена? В принципе, нет.
Хорошо. И Минск подключился. По первому вопросу мы уже немножко говорили, и я прокомментирую здесь достаточно коротко. Значит, смотрите, какая здесь есть проблема, какой здесь есть выбор. Первые 11 глав книги Бытия. Да, они явно говорят о событиях, которые Авраам, и уж тем более Моисей, они не могли этого знать. Да, то есть это некие древние старые события. То есть то, что было до, то, что было в начале. И существует взгляд... Причем он есть даже среди христиан. Есть христиане, которые стоят вот на этих позициях. Есть христиане, которые думают именно так. Я подчеркиваю, христиане. Я не понимаю этот взгляд. Я понимаю, что, может быть, среди наших слушателей есть кто-то, кто рассуждает так, поэтому я это озвучиваю. Взгляд о том, что первые 11 глав – это... Было такое определение немецкими исследователями 19 века дано. Это священная мифология. То есть, значит, смотрите, вот у разных народов есть мифология, да, есть греческая мифология, вариант ее римская мифология, есть восточная мифология, там, вавилонская мифология, есть индийская мифология. Но поскольку Бог избрал еврейский народ, существует некая, вот этот как раз термин немецких исследователей Ветхого Завета, священная мифология. То есть миф, который дал сам Бог, который особым образом благословен, но при этом он остается только мифом. И на самом деле в реальности эти события не происходили. То есть люди, стоящие на такой позиции, скажут, ну, даже более того, они скажут, что это не важно, происходило оно или нет. А это иносказание, это аллегория, это некие события, которые, ну, скорее всего, даже не было их на самом деле. То есть не было грехопадения Адама и Евы, не было потопа, будь он всемирный или местный, никакого не было. Вот некая мифология. И я скажу, почему для меня такая позиция неприемлема, и в чем для меня, не только для меня, кстати, доктор Маги об этом тоже говорил, по-моему, даже в беседах говорил, но потом дальше в этом курсе пятилетнем к этому мы будем возвращаться, эта тема будет повторяться. Почему она неприемлема? Дело в том, что Новый Завет основан во многом на как раз буквальном понимании, буквальном толковании событий Ветхого Завета. Значит, что получается? Если сотворение человека Богом – это некий миф, то тогда мы, обращаясь к Богу, например, в молитве можем сказать: «Господи, наш мифологический Творец». Ну, то есть, на самом деле, тогда христианство, в общем, начинает падать. Оно начинает разваливаться. А если сотворение человека Богом, сотворение всей земли Богом, это священный миф, это означало бы, что мы живем в мифологии и мыслим какими-то мифологемами. Некоторые с этим бы согласились. Но дальше есть еще одна интересная история. Мы сегодня будем говорить о грехопадении. Так вот, Адам и Ева реально согрешили, и человек действительно пал, человек действительно отделен от Бога, человек действительно не послушался Бога. Это действительно изменения, которые произошли в результате в каждом из нас. Как в послании к Римлянам, 5 глава, проводится вот это, скажем так, последовательность. Да, в Адаме мы все согрешили, в Иисусе Христе мы получаем оправдание. Значит, если грехопадение, это такое мифическое грехопадение, мы как бы согрешили, получается, что мы как бы духовно мертвы, и тогда невозможно уже будет говорить о том, что Иисус Христос умер реально. Понимаете? Да, если мы говорим о том, что грех мифологичен, если мы говорим о том, что вот это все иносказание, тогда получается, что и смерть Иисуса Христа – это тоже некое иносказание, и Он как бы умер, как бы за наши грехи, и как бы воскрес из мертвых. Вы понимаете, что при таком понимании от христианства ничего не остается. При таком понимании ничего не остается от свидетельств новозаветных. Например, 15 глава 1 послания к Коринфянам, когда апостол Павел говорит о том, что он знает о Евангелии, о том, что он провозглашает, он говорит о свидетельствах этих событий. То есть, если мы встаем на позицию о том, что вот первые 11 глав книги «Бытие» – это миф, тогда все остальное, оно тоже происходит как бы. Одно время вот это словечко «как бы» было таким словом-паразитом, которое часто использовали. Наверное, сейчас тоже часто используют. Может быть, я просто меньше общаюсь с людьми, которые это делают. Я вспоминаю, как в одной церкви ведущий поклонение такой их объявляет, говорит: «Ну, поскольку мы здесь все как бы христиане, давайте мы это, типа, встанем и как бы, ну, прославим Господа». Я дальше, да, он так совсем-то уже не делал, но я, если парочку еще этих слов вставить, получается, поскольку мы здесь все как бы христиане, давайте типа встанем и как бы прославим, и типа прославим как бы нашего Господа. И получается типа оправдание и как бы жизнь, и вроде бы вера, Но на самом деле, знаете, что еще здесь происходит? Какая есть опасность? Как только набегает какой-то реальный ураган, вот не как бы ураган, а реальный жизненный ураган, коих много, коих за последнее время стало еще больше. Вот как бы вера рушится от реальных жизненных ураганов. И как бы дом, построенный типа на песке, рушится, когда налетают ветры. И поэтому для христианской жизни, для убежденной христианской жизни, конечно, понимание того, что это просто добрая такая история, это басня, как у Эзопа или как у Крылова, мы же не будем рассуждать, была ли там мартышка, значит, или та лиса, которая вокруг винограда ходила. Вот, да, там басня. А здесь, да, понятно, что путь в Эдемский сад закрыт, но Эдемский сад описывается как конкретное географическое место. То есть мы можем даже найти это на земле, хотя в таком виде он не существует. И опять еще одна мысль в этой связи, и потом уже пойдем дальше. Смотрите, я не могу понимать первые 11 глав Бытия как просто аллегорию, потому что последствия этого греха, последствия грехопадения и в своей жизни, и в жизни своих близких и далеких, и в жизни всего человечества, я вижу реально. То есть я понимаю, что я не как бы грешен, а я реально грешен. Ну и, соответственно, не как бы оправдан Христом, а реально оправдан Христом. Да, в связи с этим возникают вопросы. Ну, например, да, где Эдемский сад? И на некоторые из этих вопросов можно сказать... Я не знаю. А в связи с 11 главой книги «Бытие» у нас возникнут вопросы по поводу Вавилонской башни. Будем говорить об этом позже. В связи с потопом возникают вопросы. Но взять все это и отнести к разряду, как бы, к разряду мифа, это значит, противоречить Христу. Потому что Христос и апостолы отталкиваются именно от буквального понимания. От того, что это не как бы, а от того, что вот это совершенно реально. Вот это вот, собственно, первая история, которая у нас в тех прочитанных нами 5 главах книги «Бытие». Алена?
Кстати, я хотела сказать, Иисус, он как бы тоже делал отсыл к Ветхому Завету.
Он не как бы делал, он просто его делал.
Да, он делал.
Вот он как раз вот та
самая. Слишком много прозвучало слово «как бы», поэтому привязалось. Потому что, насколько я помню, вот не в притче, а, по-моему, это в Евангелии от Марка, где он говорит, вначале же сотворил Бог небо и землю, он также ведет к Бытию, к первой главе, тем самым повторяя, что он относится к этим главам как к исторической книге, как к истории.
Да, говоря о, в частности, отвечая на вопросы того времени, на вопросы современности, в частности, вопрос о браке и разводе, он действительно обращается к Ветхому Завету. Это, например, Матфея, 19 глава, 3 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал... Посему оставит человек отца и мать. То есть, да, он не ссылается на это, как на миф. Да, не учит ли ваша мифология там. А он именно на это ссылается. И у него, конечно, никакого этого как бы не существует. Они уже не двое, а одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И вот как раз в современности нашей, и мне, кстати, довелось общаться с людьми, которые говорили, понятно, что вот то, что говорится о браке, о нерушимости брака, это древняя мифология, но она, конечно, достойна уважения, но не более. Вот Иисус никогда это не воспринимает как древнюю мифологию. И говоря так, воспринимая это так, мы спорим не с консервативными толкователями Библии. Мы спорим с самим Иисусом Христом. А это уже гораздо серьезнее. Да, совершенно точно. Спасибо.
Дмитрий Макиас соглашается с нами и пишет. Мне кажется, слово мифология и священное Писание, наверное, имеется в виду. Не, наверное, оно имеется
или
в виду.
Или мифология и священная, как в сочетании
да,
священной
мифологии. Мифология, да, и священная. Противоречат друг другу. Слово Бога – это все правда и истина, а мифы – это больше относится к нашему пониманию того, что говорит Бог. И еще Марина Ягудаева говорит, Божье слово нельзя ставить под сомнение, это истина.
А, вот, смотрите, там по поводу мифологии, тут я немножко не соглашусь. Почему? Потому что в любой серьезной работе по мифологии сначала будет определение, что такое мифология. Если это определение немножко размыть, оно может расширить, оно может быть ну, не совсем таким, как вы дали. Да, но... Я-то здесь вот о чем, Марина, тоже к вам эта мысль. Вы правы, когда говорите, что нельзя ставить под сомнение, но не получается и другое. Нельзя сказать, что вот первые 11 глав бытия до Авраама – это такая древность непроверяемая, которую она может быть мифологичная и так далее. А вот всему другому я верю. Вот этого не получится. Значит, и если кто-то из наших слушателей, кто-то из тех, кто будет нас слушать, смотреть в записи, пытается вот так поставить вопрос, то да, Алена сегодня нам с вами правильно напомнила о том, что мы тогда противоречим тому, что сказал сам Иисус Христос. Мы не спорим с ведущими этой программы по страницам Библии, мы спорим со Христом, мы спорим с апостолами. А это куда серьезнее. Ну что, переходим к следующей большой теме.
Да, к следующему вопросу.
Недели, да. К следующему вопросу. Да, и это...
Что означает?
По образу и подобию.
Да, это по образу и подобию. Да.
На самом деле вопрос, который очень часто обсуждают, очень много о нем пишут. Я смотрю на... И опять, мы об этом слышали в наших беседах. Если вы не слушали или не читали... Краткие варианты, да, краткие такие выдержки из бесед у нас публикуются в наших группах. Подробная, полная запись есть, вы можете щелкнуть и послушать. Вот, так вот, часто пытаясь объяснить, что значит по образу и подобию, люди приходят к тому, что смотрят на все Священное Писание, и получаются очень большие такие... большие определения. Я думаю, что, по крайней мере, для начала, я подчеркиваю здесь это, для начала, дальше мы можем расширять и углублять. Важно понять, что это означает в контексте. Смотрите, сотворим человека по образу нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, вот, и дальше и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Бог сотворил человека по своему образу, и первое проявление этого образа Божия в человеке заключается как раз в том, что человек будет владычествовать. Вот до сих пор, в первые 5 дней творения, и даже в части 6-го дня творения, до сотворения человека, было творение и был Бог. И вот очень важно, есть такой, такой принцип толкования Библии, контекст рулит, да, контекст определяет все. Вот в контексте Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и вот первое, что он делает, человек делает, да владычествуют они. Он ставит как человека, как своего регента. Регента, или регента, в смысле влады, не регента, как дирижера, конечно, а регента, как владыку от своего имени. Вот он сразу дает это право. И, кстати, Адам этим правом пользуется. Во 2 главе он называет, дает имена животным, дает имена всем тем, над кем он поставлен владычествовать. Это очень важно. Алена, у вас с мужем, в вашей семье, у вас детей сколько?
3.
Кто давал имена детям?
Ой, у нас вообще очень интересная история с именами. У нас для первой дочери имя пришло вот мне, так. И у нас было общее единение в этом. Второй у нас сын родился, и слово и имя пришло ему. И я тоже была не против. А третьей дочери, которая у нас родилась, точнее, это вторая дочь, да, но третий ребенок, мы не знали, как назвать. И у меня было имя для девочки, а у него было имя для мальчика. И причем ему не нравилось мое имя для девочки, а ему не нравилось... А мне не нравилось его имя для мальчика. И мы договорились, что если родится девочка, то будет мое имя, а если мальчик, то его имя. Ну, родилась девочка. Ее зовут так, Эмилия.
Но я не слышал, чтобы сейчас вот... То есть я слышал, что вы давали вместе. Я не слышал, да. Что дала имя, я не знаю, медсестра из роддома, из больницы.
Ну, нет, конечно. И даже не бабушки, не дедушки.
Даже не бабушки. Хотя бабушки и дедушки иногда пытаются. Вот. Но даже если они это пытаются сделать, это возможно сделать только тогда, когда родители согласятся. Вот. То есть мы понимаем на нашем человеческом уровне, что имя дает тот, кто имеет право. Да? Вот, Бог поручает человеку давать имена этим животным. Соответственно, таким образом он уже пользуется этим правом владычествовать, этим правом управлять. Дальше. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Это такое более широкое описание, в которое включается и мужчина, и женщина. Потом, соответственно, будет во второй главе более подробно про сотворение Адама, потом сотворение Евы. Дальше. Благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими. Очень важная такая история. Он говорит: плодитесь и размножайтесь. То есть до сих пор он был единственным творцом. Понимаете? Да, до сих пор он сотворял. А теперь будет вот это «плодитесь и размножайтесь». 4 глава, 1 стих. «Познал Адам Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: приобрела я человека от Господа». То есть она такая смотрит, и она понимает, что раньше, до сих пор, творцом был только Бог, но и остается творцом Бог. Она говорит: приобрела человека от Господа. Но при этом происходит нечто важное. В том, что мы можем плодиться, размножаться, что мы это осознаем, что мы даем имена своим детям. Да, животные тоже плодятся и размножаются, понятно. Но они не дают имена своим детям, у них по-другому это все выстроено. Ни одна собака не скажет, что я приобрела щенка от Господа. Может быть, конечно, скажет, но мы этого не поймем. А здесь это тоже часть вот этого образа и подобия, да, Бог делает человека, Бог дает человеку право распоряжаться, право владычествовать. Он дает не просто возможность приносить потомство, а рождать и воспитывать, растить детей. То есть это тоже часть Божьей сущности или Божьего лица в человеке, Божьего образа в человеке. Дальше еще одна интересная вещь. Бог ведь свободен. Бог имеет возможность, он имеет право выбирать. И вот именно поэтому, сотворив человека по своему образу и подобию, Бог должен был ему объяснить, что вот это вот дерево, это дерево познания зла, не ешьте от этого дерева, не вкушайте от этого дерева. Но человек при этом имел право, имел возможность от этого дерева вкушать. Что я имею в виду? Смотрите, опять здесь очень хороший пример. Это наши дети. Да, мы можем нашим детям объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Мы можем нашим детям показывать нашим примером, что такое хорошо, что такое плохо. Мы можем наших детей учить, мы можем наставлять, но при этом каждый из наших детей имеет право выбора. Вот просто каждый. Да, и иногда говорят, и нам на программу по страницам Библии писали такие мысли, высказывали люди такие мысли и говорили: зачем Бог дал такую возможность, зачем Бог дал возможность согрешить, сделал бы Он так, чтобы мы не могли согрешить. Но тогда мы бы не были свободными. Тогда мы бы не были по образу и подобию Божию. То есть, как только здесь говорится о том, что Бог сотворил нас по своему образу, по своему подобию, вот это свобода выбора. И свобода любить, и свобода быть любимыми. В это уже заложено. Если бы наш ребенок был просто обязан нас любить, нам бы, как родителям, это не приносило такую радость. Ну, маленький такой примерчик. Значит, сын или дочь приносит маме открытку на 8 марта. И говорит: мам, да, два варианта. Значит, один вариант. Он приносит и говорит: мама, мы вот в школе здесь делали, там, в детском саду делали открытки. Мам, я тебя очень люблю, вот тебе открытка от меня к 8 марта. Вот люблю. Это один вариант. Другой вариант. Этот ребенок приносит вам открытку и говорит: мама, тут это, я чуть забыл, там у меня лежало, валялось. Короче, мы это, открытки родителям делали. Да, в общем, я тебе сделал это сам, ну, держи. То есть, это я тут вот, пока не потерял, я тебе все-таки ее отдам, потому что, ну, задание у нас такое было. Какой вариант приятнее? Очевидно же первый, да, потому что, ну, во втором случае он делал просто потому, что было положено. Вот так и в отношениях с Богом. Да, Бог мог бы сделать так, чтобы у нас не было свободы. Но тогда этот мир был совершенно был другим. И тогда мы не были бы по образу и подобию Божьему. Есть ли главная боль в том, что мы по образу и подобию Божьему? И можем уйти от Бога, можем забуриться в какие-то свои грехи своим путем? Конечно, есть. И головная боль, и сердечная боль. И более того, это смерть Иисуса Христа, да, была необходима именно поэтому. Но другой путь был бы путем роботов. Вот поэтому он и неприемлем. Долго-долго говорю, а Олег, что там у нас творится?
Да, Олег, а у нас вот Александр Лукьянов пишет: миф – это сказ, христианство – тоже мифология. А разве на что-то Евангелие ссылается, как на миф?
Нет, христианство, Евангелие, конечно, ни на что-то, ни на что не ссылается, как на миф. Значит, давайте определим сразу, что сделал Александр. И это то, от чего отказывалась, по-моему, Марина несколько раньше, или кто-то, я не помню, кто нам писал. У нас было определенное, скажем так, было определение мифа. А вот Александр дает более широкое определение мифа. Он пишет: миф – это сказ. Хорошо, Александр. Кстати, такое определение существует. Миф – это сказ. Тогда вопрос. Евангелие в этом плане, по этому определению, это что? Это миф или это история? Может ли быть сказ об исторических событиях? Если вы скажете, что может быть, тогда я не буду с вами спорить, я не буду вам возражать. Сказ о конкретных исторических событиях без проблем. И, естественно, рассказ новозаветный о конкретных исторических событиях, его участники этой истории ссылаются на Ветхий Завет. Все нормально. Если вы говорите о том, что нет, сказ не историчен, он не обязан быть историчным, он переосмысляет, а порой и придумывает события. Как иногда, например, скажут, что рассказ о грехопадении предназначен для того, чтобы предупредить человека: не будь плохим, будь хорошим. Вот тогда мы с вами будем спорить. И будем с вами спорить очень серьезно. С таким утверждением будем спорить. Потому что тогда получается, что голгофская смерть Иисуса Христа – это тоже одна из историй. То есть Он не спас нас от греха, а Он просто умер и воскрес для того, чтобы показать, что вот, ребята, будьте хорошими. А это уже к христианству никакого отношения не имеет. И апостолы, конечно, не на этом строили свою жизнь, они не на этом строили свое служение. То есть миф – это сказ? Окей, хорошо, договорились. А что дальше? А вот как насчет историчности? Вот это, как мне кажется, здесь важно. И тоже сразу. Если человек говорит, что все сказ, Евангелие – сказ, в том плане, что это, ну, скажем, какая-то такая полуисторическая такая ситуация, да? Вот. Тогда это одна история. Один взгляд. Самый неприемлемый взгляд, с моей, по крайней мере, точки зрения, когда человек говорит: нет, вот до какого-то момента идет миф, допустим, до 11 главы включительно Бытия, или во всей книге Бытия, или во всем Ветхом Завете. Это миф, А потом в Новом Завете уже реальность. Вот это непоследовательная позиция. Это позиция, которая, ну, буквально трещит по швам. Либо мы принимаем все, и тогда один разговор. Либо мы отвергаем все, или мифологизируем все, и тогда другой разговор. А нельзя сочетать мифологическую позицию по части, а потом принимать другое. Вот, вот мы об этом, на самом деле, здесь говорили. Вот. Идем дальше к следующей теме.
Я думаю, да, идем дальше. Да, я только, знаешь, что заметила еще? Мне
пока нет.
Пока нет. Господь сказал, сотворим же, да, человека по образу и подобию, а потом сказал, и да владычествуют они. Я, в общем, как лингвист обратила внимание на множественное число.
Да.
То есть Господь уже в этих словах, в Адаме, изложил потенциал для всего человечества. То есть он создал Адама, но уже продолжение было. Задумка.
Так я более скажу, я думаю, что первая глава говорит как раз о сотворении мужчины и женщины. Мужчину и женщину сотворил их. Это общая картина. Да, более того, они как мужчина и женщина, а в семье как муж и жена, они владычествуют-то вместе. Вот они трудятся вместе. И разделение Адама и Евы как раз и начинается тогда, когда происходит грехопадение. А до этого, да, они владычествуют. Почему, кстати, Адаму было очень грустно? Почему Бог говорит, нехорошо быть человеку одному? А Адам уже начинает владычествовать. Адам уже начинает исполнять это. Но рядом нет жены. Рядом нет той, кто к нему подходит. И доктор Маги в своем комментарии обращал внимание именно на вот это значение. Сейчас и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Буквально там получается так. И он, кстати, в беседах, которые мы с вами слушали, к этому очень-очень близко подходит, говорит об этом. Мужчина и женщина дополняют друг друга. Мужчина и женщина, если брать все человечество в целом, муж и жена, если брать семью, каждый дает то, чего у другого нет. И вот в этом союзе, да, почему страдают дети, когда родители ссорятся? Потому что нарушается этот союз, нарушается данный Богом союз. Почему страдает вся земля, весь мир, когда отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой в семье начинают страдать? Ну, как раз потому, что это разваливается. И сотворим... Я понимаю, что здесь с нами могут поспорить, но мы, христиане, видим здесь уже указание, первое указание на Троицу, хотя даже не все христиане здесь с этим согласятся. Возможно, это множественное число величия сотворим, как мы, Николай II. Да, но я все-таки думаю, что здесь вот это тоже история. Бог говорит о себе во множественном числе, и Он сотворяет их. И как единство в Троице? Так будет единство и между мужем, и женой. Вот причем Адам отлично понимает, назвав всех животных, Адам отлично понимает, что соответственного ему нет, для человека не нашлось того, кто бы его дополнял. Да, вот он смотрит вокруг и понимает, это все не то, все не так. И исправить это может только Бог. Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, ну, вы дальше это помните, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Вот, этот человек проснулся, а до этого каких только зверушек он не видел. И тут он видит нечто принципиально иное. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. То есть они по-настоящему дополняют друг друга. Причем каждый из них личность. Но полнота происходит тогда, когда они вместе. Я понимаю, что для многих, особенно людей которые сейчас находятся в тяжелых ситуациях, в тяжелых, как иногда говорят, несчастливых браках, как мы в прошлый раз, когда это читали, много лет назад уже, нам писали, говорили о том, что ну почему же это не так? Почему же это в нашей этой семье, человек конкретно пишет, не так? А потому что есть третья глава. Есть Бытие 3, это грехопадение. И также есть восстановление, есть возможность восстановления во Христе. Но изначально вот таким образом. Они, кстати, тут тоже момент. Мужья, любите своих жен. Жены, повинуйтесь мужьям, да, как скажет апостол Павел, например, в послании к Ефесянам. Это слово «повинуйтесь» еще и, и переводится так же, как «отвечайте». То есть, жена, отвечай мужу, реагируй. Он поставлен для того, чтобы быть главой семьи. Но очень важно, чтобы было вот это единство. Представьте себе, что у вас есть, не знаю, одна часть тела, которая парализована, которая не отвечает. Это тяжело. Это серьезнейшая болезнь. И вот это «повинуйтесь», часто говорят, типа, он там накричал, она сделала. Не-не-не, это опять не про то же. Это, помните, пример с открыткой. Нам сказала учительница, я нарисовала, мамочка, на, возьми это самое, только отвяжись. Это не отвечайте. Это другое. А вот у нас была возможность, мы все делали родителям подарки. Мамочка, я тебя люблю, вот возьми, это тебе от меня. Вот это совершенно иначе воспринимается. Алена?
Нам Вячеслав Пушин пишет: «Любовь можно проявлять только в свободе», и к этому же относится комментарий Жанны Михайловой. «Принуждать любить бессмысленно». Это и по отношению к Богу, и по отношению к отношениям между людьми тоже.
Да, это еще и про то, что говорит апостол Иоанн: в любви нет страха. Да, в подлинной, настоящей любви нет страха. И любить, действительно проявлять любовь можно только в свободе. Иначе это будет нечто иное. Когда мы читаем, допустим, литературу, американскую литературу времен рабовладельчества, да, вот там есть эпизоды, когда действительно рабы любят своих хозяев, но это отдельная история. Это, кстати говоря, это христианство обычно, да, это уже проявление христианства, это возрождение во Христе. А просто так, я хозяин, ты раб, ты будешь меня любить, ты же обязан, я сейчас это рукой по столу ударю, ты будешь меня любить. Но так не работает, он так не получается. Вот, грехопадение, третья глава. Несколько моментов, потому что у нас очень мало времени остается. Первое. Грехопадение началось с того, что Ева и Адам поверили лжи. То есть это началось не с действия. Это началось с их некоего убеждения. Вместо того, чтобы верить Богу и Божьему Слову, они начинают верить змею. Змей, древний змей, как мы потом будем читать в книге «Откровение сатана». И первое, что он говорит, истинно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Тут можно по-разному переводить. Действительно ли Бог такое сказал? И также правда ли, что Бог это сказал? Грех начинается не с действия. Грех начинается с недоверия. Недоверие Богу, недоверие Его Слову. Причем они не доверяют тому, кто их сотворил. Вместо этого они доверяют тому, кто появился неизвестно откуда. Я, как грешный человек, оправданный Иисусом Христом, искупленный Иисусом Христом, да, но при этом грешный человек, родившийся в грехе, я это понимаю. Иногда бывает, что вот не весть откуда. То есть, давайте такой пример. Ты читаешь соцсети, и ты видишь какой-то комментарий или какой-то пост, и ты никогда не слышал, не видел автора этого поста. Ты видишь его впервые в жизни, а он тебе такие вещи говорит, и ты такой думаешь: ой, а вдруг правда? Понимаете, это противоречит всему. Слушай, автор поста, я тебя не знаю. Я твоего имени никогда не видел. Твоя фотография, твое лицо мне не знакомы. Почему я вдруг сейчас говорю, а вдруг правда? С какой стати? Вот что такого вот во мне происходит? Но вот эта вот часть, это начало грехопадения. А появляется кто-то, кто что-то пишет о христианстве. И пишет хорошо или говорит хорошо. Ой, а вдруг правда? Первый вопрос. А ты откуда пришел? Ты вообще здесь откуда? Вот. Дальше. Они согрешили, они съели от этого плода не потому, что были голодными. У них была куча плодов, у них был целый выбор. Они съели от этого плода не потому, что голодали. Они съели от этого плода, потому что не послушались Бога. Они послушались сатаны, они послушались дьявола. Дальше. Духовная смерть идет раньше, чем смерть физическая. Они начинают закрываться, они закрываются друг от друга. Они убегают и закрываются от Бога. Они врут Богу. Они выгораживают себя. Каждый обвиняет другого. Они обвиняют змея. Они обвиняют... Адам обвиняет женщину, жену. Они вместе обвиняют Бога. Жена, которую ты дал. Вот это вот этот разлад между ними. Разлад между ними и Богом также. И дальше последствия греха для каждого из них. Про змея мы особенно говорить не будем. Со временем поговорим. Жена, да, это боль рождения детей, боль чадородия. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Помните, мы сегодня не случайно, я подчеркивал вот это единство. Не ударить кулаком, да, а вот единство. А теперь по-другому, он будет господствовать над тобою. Это часть того проклятия, которое, простите, тех последствий, которые пришли в связи с грехопадением. И для Адама это тяжелый, непосильный труд, который приносит очень мало пользы. Земля меняется, сама земля меняется в результате. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Но среди всего этого, среди этих последствий, есть описание. Это первое описание, 15 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету». Первое пророчество, мы об этом говорили, того, что будет победа. Среди этих туч будет действительно солнце правды. И это про солнце правды в Иисусе Христе. И когда рождаются дети... Да.
Я хотела спросить, возможно, ну, ты, наверное, не закончил свою мысль. Может быть, мы успеем еще ответить на один комментарий?
Давай.
Лариса Лютова спрашивает, а разве о себя, разве нельзя принуждать к любви? Это мой свободный выбор, а действие Святого Духа будет помощью.
Ключевая вещь, Лариса, действие Святого Духа. Вот без Святого Духа нельзя. С действием Святого Духа преобразующего, конечно, да. Так и решаются многие проблемы, да, но с действием Святого Духа. Понимаете, вы, для вас, как для христианки, это очевидно. Просто заставить себя невозможно. Но сказать, Господи, Ты Духом Своим, дай мне силы для этого. Вот это возможно. Вы правильно сказали, у вас прямо в ответе, простите, в вопросе ответ на этот вопрос есть. Счастливое дело, рождение детей, братоубийство в результате. Потому что один приносит жертву, какую хочет Бог, а другой, какую он сам себе придумал. И вот это служение, с одной стороны, как хочет этого Бог, как ты, как ожидает этого от нас Бог, служение с любовью. А другое, на тебе то, что я хочу тебе отдать, только отвяжись. Вот это вот потом про каждого из нас, и потом про отношения между человеком и с Богом. И с этим мы подходим с вами к генеалогиям в родословном 5 главе, и с этим мы подходим к потопу. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. Вот такая у нас сегодня беседа получилась. Давайте помолимся коротко о том, чтобы Господь... У нас не так много времени. Чтобы Господь помогал нам и дальше в чтении Священного Писания. Алена, давай ты, я завершу, хорошо?
Господь, спасибо Тебе, что позволяешь познавать Слово Твое. Спасибо, что касаешься глубин сердца нашего. Господи, спасибо Тебе, что мы можем приближаться к Тебе с каждым днем. Славим Тебя и величаем Тебя, Господь. Аминь.
Аминь. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты также ведешь нас по Слову Твоему Святому. И, Господи, восполни то, что мы сегодня не сказали, не озвучили. Веди нас, Боже, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...